Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Тем много. Во-первых, Совет Федерации одобрил закон о параллельном импорте. Курс доллара впервые за 7 лет опустился, пишут, обвалился ниже 53 рублей. Рубль укрепляется к доллару и европейской валюте. И в связи с этим российские правительства не очень понимать, что делать, хотя делать там что-то хотят. Пушилин сказал, что промежуточный этап трибунала в ДНР начнется до конца лета. Будем это обсуждать, что это за трибунал такой. При этом Пушилин говорит, что это международный трибунал. И, соответственно, возникают вопросы по итогам, что будет тем, кто будет признан виновным. И в конце обсудим с вами любопытную тему, что Росгвардии предложили интегрироваться в компьютерные игры для улучшения имиджа. То есть способ найден. Инициатива депутата Хинштейна небезызвестного. И вот он говорит, что надо каким-то образом внедрять героев, как раз росгвардейцев, в компьютерные игры. И это каким-то образом поможет формированию положительного имиджа представителей этой силовой структуры. В «Умных парнях» Сергей Миронов, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИДа России. Обсудим вчерашние важные заявления секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Сегодня было анонсировано, что Владимир Путин тоже проведет заседание Совета Безопасности. Возможно, у нас уже к этому часу на лентах что-то появится. Много-много всего есть. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. И что еще? Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей группе ВКонтакте.
В движении.
И про движение давайте в городе поговорим. 7373948, где едете вы, рассказывайте, пожалуйста, о движении. 5 баллов, кстати, показывает Яндекс. Самое серьезное сейчас затруднение МКАД. Это восток и юго-восток. Пробка от Носовихинского шоссе по внутренней стороне до Дзержинки. В основном, в общем-то, МКАД тоже едет хорошо. Есть локальные затруднения в районе Рублевского шоссе, съезда на Рублево-Успенское шоссе. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Евгения, добрый день.
Здрасте.
Едем в сторону Павелецка по Садовому. Ага. Пробка, как обычно, здесь есть. И плюс вот кто-то на аварийке встал на травке.
И кто-то встал на островке. Да, держитесь, пожалуйста. Еще скажу, что бульварное кольцо тормозит. Есть затруднения на третьем транспортном, на юге особенно, кстати, и на севере в районе Рижской эстакады. Там обычно пробка, еще она усугубляется сейчас дорожно-транспортным происшествием.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Параллельный импорт. Совфед одобрил закон о параллельном импорте. Документ позволит защитить ввозящих товар без согласия правообладателей, освободив их от уголовной и административной ответственности за это раньше. Грозила уголовная административная ответственность, теперь нет, все барьеры сняты. Действующее законодательство предоставляет правительству право в текущем году утверждать перечень товаров или их групп, в отношении которых не применяются меры гражданско-правовой защиты, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которыми эти товары маркированы. В связи с введением недружественными странами ограничительных мер, этот механизм используется для насыщения российского рынка в рамках параллельного импорта дефицитными и оригинальными товарами. Есть, кстати, точка зрения, что параллельный импорт фактически еще и может вынуждать какие-то компании, например, возвращаться, потому что они тем самым теряют рынок. С нами Владимир Соломатов, он профессор МГИМО, доктор экономических наук, гендиректор исследовательского центра международной торговли и интеграции. Владимир Юрьевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а все ли преграды убираются только вот этим вот одобренным законопроектом?
Ну, я думаю, что любые новые связи, которые необходимо установить, они требуют определенного времени, осмысленного подхода, и поэтому я думаю, что это только начало. Одновременно с этим нужно, так сказать, как бы признать, что есть какие-то потребительские товары. Если вы хотите там иметь сумку Gucci, и она придет вам по какому-то каналу, вы здесь купили, и не будут ругать за то, что вы это сделали, да, это один разговор, да. Если мы говорим о более серьезном оборудовании, запасных частей для машин, механизмов, конечно, это более серьезный вопрос, и, наверное, это может использоваться при производстве, поэтому требует какого-то времени для того, чтобы правильно выстроить эти цепочки, но, с другой стороны, это позволяет нам видеть перспективу ремонта, обслуживания и обеспечения работоспособности тех вещей, которые мы, в общем, пользуемся каждый день.
А речь идет об объемах, сопоставимых с прежними объемами поставок этих товаров или нет?
Ну, я думаю, что все это зависит от того, они являются подсанкционными товарами или нет. Если это небольшие количества, я думаю, что, наверное, это все будет эффективно работать, если это будет идти в промышленных масштабах, но, наверное, можно опасаться, что и это тоже будет замечено теми компаниями, которые производят эту продукцию, и могут возникнуть сложности.
Владимир Юрьевич, а что касается каналов поставок, мы неоднократно слышали, что представители, значит, Европейского Союза, Соединенных Штатов грозили другим государствам вторичными санкциями, если они будут каким-то образом участвовать в поставках этих товаров, то есть помогать Российской Федерации. В данном случае угроза эта сохраняется, и у нас будут проблемы с коридорами, организацией вот этих коридоров поставок или нет?
Ну, я хочу еще раз сказать, что санкции – это вещь серьезная, и тут нужно понимать, что то, о чем вы сказали, может быть реализовано.
Может быть реализовано. А интересен еще такой момент. А что по запчастям, наш слушатель просит уточнить, по параллельному импорту все-таки в серую завозим?
Ну, никто это остановить не может, если у вас на каком-то автомобиле, там, Ford или Volkswagen, вышла какая-то деталь, и сегодня по прямому каналу эта деталь не заходит, потому что компания здесь не присутствует на этом рынке, значит, очевидно, кто-то, какие-то бизнесмены закупят эти товары в какой-то третьей стране и осуществят ввоз на территорию Российской Федерации.
Интересный момент, а как будет теперь работать Росстандарт, то есть организация, которая вот сертифицировала товары и тем самым препятствовала ввозу по серым схемам? То есть как это будет лицензироваться или это вообще никак не будет лицензироваться?
Ну, у нас сегодня вышло 353-е постановление правительства 13 марта этого года, которое предусматривает возможность ввоза этой и другой продукции под документ, который, собственно, импортер предоставляет и регистрирует в виде декларации. И таким образом здесь ворота открыты для такого движения.
Сейчас вот это, внедрение вот этого законопроекта, одобрение, точнее, о параллельном импорте, тем самым снятие ответственности с тех, кто вводит, это скорее плюс для российской экономики или это исключительно только вынужденная мера и так это надо воспринимать?
Ну, я думаю, если столько времени наш бизнес и, собственно, правительство боролось за тем, чтобы у нас не было параллельного импорта, а сейчас такая, значит, тема и возможность возникает, очевидно, это вынужденная мера, которая позволит обеспечить работоспособность какого-то оборудования, которое жизненно необходимо для обеспечения города, страны в целом или каких-то конкретных людей.
Действующее законодательство предоставляет правительству право утверждать перечень товаров или группы этих товаров, в отношении которых не применяются вот меры гражданско-правовой защиты, то есть утверждать перечень товаров. А с вашей точки зрения, он будет постоянно меняться, этот перечень, или его формирование будет зависеть от каких-то внешних факторов?
Сила взаимосвязи между бизнесом и властью заключается в том, что обе стороны слышат друг друга. Если бизнес поймет, что какие-то препятствия неоправданы, он обратится, очевидно, к правительству для рассмотрения этого вопроса и понятия каких-то мер.
Есть точка зрения, что какие-то, что история с параллельным импортом фактически может вынудить определенных уже производителей, которые ушли отсюда, и продавцов, вернуться на российский рынок, потому что они тем самым теряют прибыль. Потому что товар все равно возиться будет.
Я думаю, что в ближайшее время как-то рассудят спорщиков на этот счет. И мы узнаем тот ответ, который будет.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Юрьевич. Принято. Владимир Соломатов был с нами, профессор МГИМО, доктор экономических наук, гендиректор исследовательского центра международной торговли и интеграции. 7373948. Ваше соображение по поводу параллельного импорта. А с вашей точки зрения, все ли действительно можно будет возить беспрепятственно? Или все-таки, как пишет Смит, может быть так, что раньше запрещали, но все ввозили, а сегодня разрешили, никто не повезет. Вот. Но есть такая точка зрения, что вообще про права на интеллектуальную собственность уже можно забыть в принципе в мире, потому что никого это не останавливало. Китайская Народная Республика вообще поднялась, мы понимаем на чем, да? 7373948, поэтому все это было приходящее и даже каким-то образом ограничивало нас. Здравствуйте, слушаю вас.
Знаете, день добрый, да. Сан Саныч на линии. Вот Сан Саныч. Сказать. Смотрите, вот борьба с параллельным импортом в нашей стране, вот она сыграла очень злую шутку. Вот теперь, видите, как то его побороли, да, а теперь вот на что боролись, на то и напоролись.
Слушайте, ну рынок садовод импорт... не к ночи будет нет, сказано, смотрите, да.
Дело не о рынке садовода, вот я вам скажу, например, ну, как бы что мне ближе, да, по теме. Вот параллельный импорт электроники, например, бытовой, да, те же там телефонов, там CD проигрыватель, лист, он развивался длительное время, действительно параллельно. И уже выросла целая структура, которая обеспечивала и ремонт этой техники, обслуживание гарантийное, послегарантийное и так далее. Понимаете? И самое главное, что давало, так сказать, ну то есть это привело к тому, что официальные дилеры не баловались с ценами, их не заворачивали там. То есть цены были, то есть это положительно влияло на, так сказать, на людей. То есть люди могли покупать аппаратуру по нормальным ценам. То есть официальные дилеры были вынуждены поддерживать ценовую политику правильную. Когда же параллельный импорт полностью убили, мы что увидели? Мы увидели, что те же самые изделия, которые, так сказать, практически мало чем делают, они тут же выросли в цене. Что же касается вот сертификации, вот там, говорите, эти серые, там, белые, ну, европейские сертификационные нормы, они и американские, они, уж во всяком случае, если не там жестче наших, то уж точно не слабее. Поэтому, если аппарат сертифицирован для продажи в Европе там, или в Америке, ну, его можно смело здесь запускать, хуже не будет.
А что с ценами, да, тогда?
Что с ценами? А, так вот цены-то снизятся как раз.
Цены, думаете, снизятся? Серьезно? Импорте,
конечно, снизятся. Естественно, естественно. Посмотрите, сколько стоит официальный, допустим, ну, не знаю, там, грубо говоря, там, телефон 100 ил, да, официальный, купленный. И сколько стоил серый. Понимаете, они ничем по факту не отличаются, кроме каких-то мифических там свойств, которые якобы не будут работать.
Сан Саныч, да, я понимаю, но здесь же просто, понимаете, возникает вопрос, что не будет официальных поставок, и будет только параллельный импорт. И в итоге, опять же, возникает монополия продавца, который все это будет
сказал ваш гость, что вынудит параллельный импорт прийти. То есть такой кусок, как Россия сладкий, понимаете, для любой фирмы, это, знаете, это большой обширный рынок. Они увидят, как хорошо дела-то идут. Естественно, почешутся, посчитают денежки и вернутся, так никуда не денутся. А нет, так серые обеспечат все в лучшем виде.
Серые схемы будут, да, спасибо.
Но это касается, естественно, я сразу хочу сказать, это касается только относительно простых вещей, таких как бытовая техника, одежда и так далее. Не беру судить о сложном технологическом оборудовании и так далее. Тут не специалист, я сказать ничего.
Мы не берем турбины какие-нибудь, да.
А вот бытовуха и обеспечивают это вот всей бытовой техникой, шматем, это без проблем вообще.
Да. Спасибо большое, Сан Саныч. Принято, да. Больше будет контрафактных автозапчастей, говорит Денис. Ну и, ну как бы контрафактные не значит, значит некачественные или что? Потому что мы знаем, что и в период, когда все это поставлялось сюда, неоднократно были проблемы, например, у автовладельцев, что приезжает даже в официальный дилерский центр, а все равно оказывалось, что их каким-то образом там обманывали. И ставили не то, что надо. Вот, поэтому меняется ли что-то принципиально или нет тоже. Единственный вопрос цены. Мне, конечно, это очень интересно, правда. Если раньше наличие серого товара, оно каким-то образом могло... в общем, ограничивать официалов в ценовом диктате, вот, и возможности там картельного сговора, например, то что будет сейчас, это правда, когда у официалов не будет возможности торговать именно официальным, но они же будут торговать неофициальным товаром. Вот это любопытная тема.
Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виктор пишет, не будет гарантированного ремонта. Но будет не гарантированный ремонт. Ну, Виктор, ну что, ну такое впечатление, что вот, правда, все родились позавчера и не знают, как жить вот вне правил, которые существовали до определенного момента. Ну, все это проходили уже, ну, правда. А давайте теперь про курс поговорим. Вот это тоже любопытная очень тема, потому что курс доллара впервые за 7 лет обвалился ниже 53 рублей. Укрепляется рубль при этом к доллару и европейской валюте. Продолжает укрепляться на фоне налогового периода, во-первых, и пик приходится на 27 и 28 июня. То есть теоретически, а мы знаем, что сейчас налоговый период, и надо выплатить экспортерам большую сумму, вот, эквивалентную в долларах. И, соответственно, ну, понятно, почему доллар, наверное, такой дешевый. А вопрос возникает, а что будет после налогового периода? И действительно ли все упирается только в то, что экспортеры должны сейчас платить налоги? Константин Ордов с нами, доктор экономических наук, завкафедра финансовых рынков Российского экономического университета имени Плеханова. Константин Васильевич, вас приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, это действительно все завязано только на налоговый период? Или все-таки еще какие-то факторы влияют на доллар?
Ну, такое обострение, конечно, связано с налоговым периодом, потому что те, у кого валютная выручка сформировалась, именно в эти страждущие времена пытаются обменять их на рубли по любому курсу, потому что мы с вами налоги платим только в рублях. А вот общая картина, приведшая к такому серьезному укреплению рубля, конечно же, связана с благоприятной рыночной конъюнктурой на наши товары экспорта, угу. И в том числе на резкое падение, ведь по итогу года мы более 20-30%, скорее всего, зафиксируем сокращение импорта. То есть выручка валютная не выходит. Ну и опять же мы с вами говорим о том, что ограничения на валютном рынке, ограничения на движение капитала заблокировало спекулятивные атаки на рубль, эту активность спекулянтов, и как выяснилось, что у нас с вами утечка капитала была тоже значительная, и это ослабляло рубль. А теперь, когда все вдруг эти факторы были нивелированы, угу. Выяснилось, что рубль не так уж и слаб.
Ну, хорошо. А пока не закончится вот этот налоговый период, насколько мы понимаем, они должны, экспортеры должны продать валюту на 20 там, или чуть меньше миллиардов долларов, чтобы рассчитаться с бюджетом, ничего не остановится, и мы увидим какие-то еще цифры. Потому что я просто вспоминаю заявление Силуанова, Белоусова в меньшей степени Набиуллиной, потому что ее риторика немножечко поменялась, как кажется. Они-то всерьез обеспокоены тем, что рубль такой, и с этим надо срочно что-то делать. А такое впечатление, что скрипта нет.
Да, то есть какие-то утраченные инструменты, которые раньше в полной мере находились в руках Центрального банка и Минфина, так и есть. Но вполне вероятно сейчас идет проработка вопроса расширения такой валютной корзины, доступной и для компаний, для населения. Опять же, речь идет о том, чтобы альтернативные логистические цепочки выстроить, и это тоже приведет все-таки к необходимости восстанавливать импорт в Россию. И все это, видимо, в надежде на то, что позволит не, так сказать, девальвировать рубль, а ослабить его до привычных и комфортных для всех участников экономической деятельности диапазона
70-80
рублей.
Да, но да. Я просто пытаюсь понять, но как бы не существует никакого другого представления и вообще даже не протокола, а представления о том, как можно выстроить российскую экономику, пользуясь текущим моментом, а не пытаться во что бы то ни стало все провернуть назад и вернуться, ну, к той схеме, которая, как кажется, сейчас уже не рабочая.
Возможно, возможно, но когда мы с вами живем в парадигме, что до сентября, собственно, вот эту активность спекулянтов мы ограничили, а дальше никто не знает, как будет ли полностью восстановлены операции на валютном рынке, на фондовом рынке, будут ли допущены иностранные резиденты, каким образом внутри, собственно, с какими странами у нас восстановятся ли финансовые транзакции в долларах, в евро, то здесь слишком много неопределенного, но то, что на сегодняшний день мы действительно выстраиваем такую независимую национальную денежно-кредитную политику и экономическую политику, это факт.
Есть еще варианты, такие экономисты об этом писали, что соответственно, нужно, может быть, простимулировать население активнее скупать валюту, и тем самым, в общем, банкиры-то уже вводят всякие комиссии. И другое дело, что, наверное, люди не очень понимают, а что делать с этой валютой.
Вот. И мы с вами видим как раз меры обратные от банков, и очень понятна причина, по которым они, наоборот, выталкивают из валюты населения, ровно потому, что это становится непомерным валютным риском, с одной стороны. С другой стороны, валюта валютой стала рознь, и банки на сегодняшний день в долларах, в евро, в принципе, не могут проводить операции, поэтому, естественно, задаются вопросом, а зачем им? А зачем им иметь депозиты, то есть обязательства перед физическими лицами в той валюте, в которой они не могут провести ровным счетом никакой транзакции? И даже, я боюсь, что и конвертация скоро будет такой роскошью, а не привычной для нас услугой из обменника. И это, конечно, создает дополнительные риски и для физических лиц. То есть, с одной стороны, мы вроде бы все понимаем, что укрепление рубля, ну, подошло к какой-то крайней точке, и дальнейшее укрепление скорее невозможно.
Почему? Еще 57 пунктов как минимум вниз можно провести. Это... Хорошо, 56 до рубля.
Да, как в Советском Союзе, да, 60 копеек за 1 доллар. Но вопрос в том, каким шоком это приведет. Мы все-таки с вами достаточно глубоко интегрированы в мировую экономику, и у нас экспорт, импорт – это разные потоки товаров, услуг. И в этой связи, так сказать, у нас либо очень сильно просядут экспортеры, и при этом вроде бы импортеры действительно, как мы сегодня отмечаем, могут даже привести к дефляции, да, цен на наших рынках.
Этого никак допустить нельзя, согласитесь.
Но вот здесь баланс нужен, здесь нельзя кем-то пожертвовать будет.
Но, Константин Васильевич, вот меня смущает единственное вот в тезисах финансового блока, что надо во что бы то ни стало, а нового протокола нет, средств нет, но во что бы то ни стало надо сделать 70-80, дальше не развивается логика. Но вот, допустим, даже нарисовать этот курс. А дальше-то что? Что с ним сделать? Будет примерно то же самое, что и сейчас при 57. Потому что дальше финансисты наши не развивают логику, что мы добьемся 70-80, а потом и вопрос.
Вот. Правильно вы также подметили. Это логика таких рыночных, либеральных, очень ультралиберальных экономистов. Они говорят о том, что вот давайте вернемся в стандартные привычные условия, дальше рынок все сам сделает. Невидимая рука, это волосатая рынка иностранная придет и принесет нам иностранные инвестиции в те отрасли, которые особенно там рентабельны, еще что-то. Они просто надеются на то, что действительно, если удастся воспроизвести такие сценарии недавнего прошлого, то вдруг неожиданно все само собой заработает.
Но он не заработает.
Но мы понимаем, что это не так. Но с другой стороны, тоже можно быть абсолютно уверенным, что при прогнозируемом, достаточно фиксированном, пускай даже в каком-то коридоре, курса рубля по отношению к доллару, вся экономика действительно выдохнет гораздо легче, задышит гораздо свободней, и тогда можно ожидать на существенное увеличение экономической активности. Ведь не всегда роль государства, вот в период кризиса, как сейчас, меры поддержки, прямой, косвенный, инфраструктурный проект, это все очень важно, это все может действительно существенно сократить период кризисных явлений и снизить его негативные проявления. Но с точки зрения развития, как правило, все-таки государственные инвестиции не так эффективны, как частные.
Но, хорошо, частных инвестиций нет, потому что все боятся крепкого рубля, или просто их неактивно привлекают, или денег нету, или что?
Все боятся, естественно, неопределенности. С одной стороны, мы с вами увидели все-таки, как центральный банк-то отреагировал по своей привычке, бац, и 20%, правда ведь?
20%, вот напомните, 20%, вы что,
20%? Ключевая ставка.
А, да, ключевая ставка, но это когда рубль чрезмерно падает. Да, рубль когда чрезмерно падает, а теперь рубль с точки зрения, видимо, финансистов наших, он чрезмерно растет, и надо что-то с этим сделать.
но при этом 20% повлияло и на потребительские кредиты, и на кредиты для юридических лиц, которые стали, по сути, запретительными, уж точно не способствующими развитию. И вот сейчас курс рубля – это, вы знаете, это как температура, это скорее некий симптом, который требует разобраться, поставить точный диагноз, разработать схему лечения. Это не... та первопричина, которую надо побороть. Вот даже сделав 78, вы совершенно справедливо сказали, это не решение проблемы, это просто такое жаропонижающее, да, для экономики в определенном смысле. А вот причины, которые привели, это вот мы уже сказали, это и наличие спекулянтов достаточно краткосрочных, и отсутствие все-таки экономической действительно политики, отраслевой развития, которое сегодня у нас вылилось в критическую зависимость продуктов.
Да, принято. Экономист Константин Нордов был с нами. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Что у нас еще? Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. В условиях санкций в рыночной экономике наблюдаем дисбаланс между производством и потреблением, между импортом и экспортом. Термометр не может в таких условиях правильно определить температуру. То есть вы продолжаете вот эти вот метафоры с температурой. Какой ни напиши, в общем-то, не факт, что оно, правда, про настоящее. Раньше ЦБ и Минфин скупали валюту, а в период повышенного спроса производили интервенции. Может быть, со стратегией не определились. Нет, в смысле не определились. Стратегия единственная. Рубль не должен быть сильным. Вот и вся стратегия. Потому что если финансисты не верят в Россию, значит, видимо, никто не должен в Россию верить. Ну, как-то так получается. Просто, понимаете, Миша, я вам напомню, что и раньше, вот в этот период, налоговый период для экспортеров, когда они должны отгрузить пару, как минимум, десятков миллиардов долларов, всегда немножечко курс корректировался. Но сейчас... И история с экспортерами тоже наложилась, потому что раньше условный курс был 70, и он там пару месяцев держался там 66, да, помните, 66, 67 и так далее. Потом он восстанавливался до прежних, привычных значений. А сейчас налоговый период для экспортеров, он не стал как бы ключевой причиной того, что доллар сейчас слабеет, и никто этого не может остановить, хотя очень хочется. Ну, кто-то хочет, естественно, это сделать. Поэтому, ну, как бы это не про стратегия единственная. А давайте все вернем, как было. А как было, не будет. Нет, мы все-таки попробуем. А инструментов нету. Нет, ну, все равно надо что-то сделать, понимаете? Опять, видимо, чтобы доллар был сильный, чтобы размещать бумаги за границей, в какой-нибудь другой за границей, а там в какой-то момент это тоже будет что-нибудь арестовывать или еще что-то. В общем, это привычная жизнь. А вот так, чтобы написать какой-то новый сценарий, почему-то не получается. Вопрос, конечно, почему.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Заявление Пушилина, главы ДНР. Промежуточный этап трибунала в ДНР начнется до конца лета. Иностранные журналисты смогут присутствовать на международном трибунале над военными преступниками, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, трибунал могут провести в Мариуполе. Начать его, прошу прощения, промежуточный этап планируется летом. Пушилин сообщил, что уже идет подготовка к проведению этого трибунала. Затягивать не будем, но промежуточный этап до конца лето я бы не исключил, что успеем, может, до конца июля даже, сказал он. По словам Пушилина, на процесс помимо журналистов планируется допустить различные общественные международные организации. Устав трибунала тоже там на финальной стадии сейчас. Наверное, уже какие-то этапы мы уже сможем опубличить, сказал Пушилин. Дмитрий Краснов с нами, член общественной палаты города Москвы, почетный адвокат России. Дмитрий Анатольевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот кто может стать участником подобного рода трибунала, и мы можем искать какие-то параллели в истории, или это принципиально какая-то новая структура и новая реальность?
Ну, думаю, что это не новая структура, не новая реальность, но участниками этого трибунала, то есть не участниками, а именно фигурантами этого трибунала, то есть подсудимыми, могут стать, наверное, те лица, которые совершили воинские преступления, которые убивали мирное гражданское население, наемники иностранные, которые участвовали в военном конфликте. Помните, на протяжении многих лет обсуждалось экспертами с такой усмешкой, зачем собираются, значит, данные по поводу тех лиц, которые носили удары по мирным районам Донбасса, УНР.
С 2014 года, поняла.
Да, зачем фиксируется, зачем это определяется, кто наносил, кто отдавал приказы. Ну, вот сейчас видно, зачем это собиралось, потому что, в принципе, все эти лица, которые это все совершали, они установлены, и, соответственно, они будут изобличены, привлечены к ответственности. И
а чем суд, чем трибунал от обычного суда отличается?
Ну, трибунал отличается тем, что это обычно связано с тем, что суд обычно, значит, подсудность его, это совершение преступления, судит тех людей, которые совершили преступление на территории либо там Российской Федерации, либо другой страны, на которой, соответственно, происходило противоправное действие или в отношении граждан, на которых это совершалось. Трибунал, это обычно связано с военными конфликтами, соответственно, с уничтожением мирного населения, с нарушением правил ведения войны.
А в основу, просто да, здесь возникает вопрос, что ложится в основу правового регулирования. То есть мы понимаем условно, да, если есть там кадровый военный, который попал в плен, он комбатант по Женевской конвенции. Да, если да. это наемник, он уже не комбатант, на него все это не распространяется. Это Женевская конвенция, это Совет Безопасности ООН. И когда создается подобного рода трибунал, что там в основе, чье законодательство?
Ну, здесь будет, я думаю, что законодательство свое, потому что мы вообще отказались теперь от участия в ЕСПЧ, а Донецкая республика, она, ну, признана только несколькими странами мира. Поэтому здесь будет особый, наверное, порядок формирования этого устава, этого трибунала. Но что-то будет браться за основу, наверное, Нюрнбергский, потому что, как бы, заявленная нами и, соответственно, ЛНР, ДНР, одна из результатов этой операции, то есть, да, это денацификация. Угу. Соответственно, здесь обычно трибунал несет две функции – своей части. Это политическое и, соответственно, юридическое осуждение противоправных действий лиц, которые совершали воинские преступления и преступления против жизни, здоровья, мирного населения и против правил поведения войны. А второе, это, соответственно, помимо наказания, оно носит еще профилактическое воздействие. Вот сейчас, например, когда эти лица будут осуждены, которые будут изобличены и привлечены к ответственности, то солдаты ВСУ, нацбатальонов или там, других националистических формирований сильно, наверное, задумываются, стоит ли им прикрываться мирным населением, наносить удары по мирному населению. И, соответственно, наемники подумают, стоит ли им приезжать на Украину, соответственно, участвовать в этой войне.
Угу. Дмитрий Анатольевич, возникает еще такой вопрос. А кто становится, как бы, как правильно сказать, участниками, видимо, этого трибунала, те, кто рассматривает дела и так далее? То есть я правильно понимаю, что будет это аккумулироваться запросы там, из Следственного комитета России, который возбуждал вот эти уголовные дела на протяжении последних 8 лет? И самое главное, кто будет там? И если речь идет о международном трибунале, то кого приглашают?
Ну, скорее всего, как мы полагаем, это ЛНР, ДНР.
А это уже международно считается?
Признано Российской Федерацией, да. Угу. Не знаю, насколько там Россия будет участвовать, но по практике, насколько я помню, в Нюрнберге присутствовал в государственном Виттель, генеральный прокурор. Ну, вот. По-моему, Вышинский, могу ошибаться. Ну, вот. Поэтому, соответственно, представители прокуратуры будут поддерживать гособвинение. Есть профессиональные судьи, которые будут, соответственно, как бы вести судебную процедуру и выносить приговор. Вот. Ну, будет более подробно и понятно и структура самого суда, трибунала, и, соответственно, его функции и деятельность тогда, когда это будет обнародовано представителем ДНР.
Здесь важно, пока чтобы этот, я понимаю, здесь важно, чтобы этот формат признавал еще кто-то на планете Земля?
Ну, знаете, обычно трибуналы формируются...
Нет, я просто Гаагу вспоминаю.
Да, я говорю, что Нюрнбергский, да. Гаага, да, формируется сильными или победителями. Так как сейчас, я думаю, что это тоже политический акт. Почему? Потому что, ну, ЛНР, ДНР, фактически, они вроде бы как и отдельное государство, но во многом зависят от политики России.
Ну, конечно.
И в силу вот, геополитической сейчас архитектуры мира, которая сейчас отстраивается заново, то сейчас происходят тектонические изменения. Россия заявила о том, что это ее зона влияния и действия, бывшая, соответственно, территория Советского Союза, наверное, и Варшавского договора. И она теперь определяет границы своего влияния, в том числе и через этот трибунал. Это раз. Она заявляет, что это подотчетная мне, соответственно, территория. Угу. И правила на этих территориях будут устанавливаться либо Российской Федерацией, либо, ну, соответственно, теми республиками, на которых проходить будет этот трибунал. То есть Россия хочет заявить о своем возвращении в большую политику. Мы отказались от участия в ЕСПЧ. Мы признали приватное национальное законодательство над международным. И это один из элементов, опять, заявления нашей страны и, соответственно, ее союзников о том, что мы являемся значительным игроком в мире, одним из первых и лидеров, и мы хотим определять правила игры, по которым будут жить мы и наши соседи сами.
Угу. А что касается перечня возможного наказания для тех, кто будет, значит, обвинен и признан виновным, вот как это определяется, исходя из чего? Я просто вам напомню, да, вот эту дискуссию вокруг вероятности применения смертной казни.
Ну, ЛНР, ДНР, у них предусмотрена смертная казнь. Угу. Их законодательством российским, у нас мораторий.
Да.
Но так как если это будет трибунал на территории ЛНР, ДНР, опять же, мы, ну, не можем сейчас определить, по какому законодательству или какие там будут, соответственно, санкции определены, там, да, что они будут, чем руководствоваться эти республики. Но, соответственно, как бы возможность того, что мы уже видим, сейчас приговоры состоялись, есть прецедент, да, уже по ряду наемников зарубежных с вынесением смертной казни, у них расстрел проходит. В наших трибуналах обычно вешали. Угу. Вот, и в Нюрнбергском, насколько помню, поэтому смертная казнь. Ну, вот. Вопрос в том, что участвовать будет Россия в этой части или нет. То есть, ну, это мы будем видеть уже после того, как представят нам, соответственно, регламент этого трибунала.
Это будет, а вот интересно, вы говорите, что будет принимать в этом участие Российская Федерация или нет. Это в большей степени политическое будет решение или все-таки юридически обоснованное?
Ну, я думаю, и политическое, и юридически обоснованное. Почему? Потому что, ну, наша армия сейчас совместно проводит спецоперацию армии Российской Федерации, ЛНР, ДНР. То есть совместно мы проводим войсковые операции на территории Украины. И, соответственно, ну, я думаю, что логично было бы, чтобы трибунал был вместе совместный. Угу. Потому что, ну, проходят, наши войска там находятся, совершаются преступления, которые фиксируются как войсками ЛНР, ДНР, так и, наверное, нашими военными органами прокуратуры, военной и военной контрразведки, соответственно. И будет законное решение приниматься по... Потому что как мы задерживаем этих иностранных наемников российского войска Российской Федерации и преступников, которые совершали преступления, так и, соответственно, ЛНР, ДНР. Потому что нанесен ущерб их гражданам,
да.
ЛНР, ДНР, мало того. А мы знаем, что очень много паспортов Российской Федерации имеют граждане Украины. И если в отношении их тоже совершены были какие-либо преступления, которые подпадают под... подсудности этого трибунала. То, собственно говоря, логично было, чтобы Российская Федерация участвовала в этом суде.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Принято. Дмитрий Краснов был с нами, член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России. 7373948. Телефон прямого эфира. 7373948. А иностранные наблюдатели войдут в этот трибунал, говорит Света? Не знаю. И вопрос, какие иностранные наблюдатели. Потому что действительно формально ЛНР, ДНР – это как бы другие государственные образования. Вот, и даже наличие еще одного какого-то государства, ну, не знаю, например, там, Абхазии, вот, уже подразумевает собой международный статус, видимо, так. Как вы относитесь к идее трибунала? 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. С вашей точки зрения, это, в общем-то, логично, это правильно, этого нужно ждать, и это нужно делать. 7373-948, потому что если нет трибунала, тогда то что? Обычный суд? Или как? Генпрокуратура России приняла решение выйти из Международной ассоциации прокуроров, говорит Миша. Это новости я не видела. 144-й говорит, никто не отменял закон на Руси. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, говорит 144-й. Вот. Что еще? Это про санкции. Пушилин тут говорил, что, в общем-то, к июлю уже какой-то протокол должны сформировать. И после этого станет понятно, каков формат этого трибунала будет. Но в чем еще соль? 9 июня в ДНР приговорили к смертной казни британцев 48-летнего Шона Пиннера и 28-летнего Эйдена Аслина, а также подданного Марокко 21-летнего Брагима Саадуна. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, совершении преступлений группы лиц и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Вадим, под Москвой.
Да, Вадим.
Я считаю, что это, вы как журналист меня поймете, можно использовать как информационный повод, чтобы дать понять Западу, куда, что он влез чисто внутри российское практически дело. Потому что те земли, на которых мы сейчас воюем, Это, ну, наши люди, о чем говорить. Они этого не понимают в своем сознании. Для них Украина — это абсолютно
посторонний. Так нет, я думаю, что даже очень-очень хорошо понимают, именно поэтому,
провоцировали. Я в комментариях вот воюю с это самое. Они думают, что Украина — это совершенно что-то другое, что вообще другие люди. Вот этот информационный повод использовать, они волей-неволей его подхватят, чтобы дать понять, что они влезли в наши дела, и они убивают нас. А мы в ответ можем убить их. Вот я считаю, что так нужно сделать. Спасибо.
Ну, не знаю. А надо ли убеждать кого-то? Просто вы говорите про массовое сознание. Вот. Ну, а надо кого-то убеждать, что это там исконные, пасконные земли, и вот это вот все, и то, что говорят там американцы, это не так все на самом деле. Вот. Но сообщение с пометкой «срочно» пришло от главы Минобороны ФРГ. Киев дал гарантии. Что поставляемое оружие будет использовано исключительно в целях обороны. Обстрелов российской территории не будет. Видимо, гарантии, интерес, какие? Письменные, а рядом Шрёдер стоит, скорее всего, да? Или гарантии на словах тоже. Мы не будем, точно, честно, совершенно. Потому что вы помните, да, высказывание представителей Германии, которые говорят, мы опасаемся поставлять тяжелое вооружение, потому что не хотим, чтобы американское оружие было причастно к обстрелу российских территорий. Вот. И в Киеве, видимо, сказали, а мы не будем. Хорошо, тогда вопрос возникает, а вот были обстрелы приграничных территорий, это считается или не считается? Или говорят, это все в прошлом, это забыли, страницу перевернули, идем дальше, поставляйте, пожалуйста, оружие. Тоже непонятно. На фоне того, что отпустили убийцу Тайру, этот трибунал фикция, кого-то отпускаем, кого-то судим, по какому принципу, говорит Дмитрий. Слушайте, Дмитрий, но обмены военнопленными производились. Если вы слышали сегодняшний револьвер с Владиславом Шурыгиным, я беседовала, он как раз там очень хорошо объяснял всю историю. С Тайрой и вообще с тем, что кого-то судят, а кого-то обменивают. Когда происходит трибунал, то положено ли подсудимого адвоката? Если да, то из какой страны они будут, говорит Сергей. Ну, узнаем, будут и такие возможности или не будут. А еще пока российское ядерное оружие не окажется у кого? У границ США они не поймут, с чем играют. А почему Шрёдер, говорит Григорий из СПБ? Не с большой буквы Шрёдер, а Шрёдер как аппарат, который бумагу уничтожает. Я про это говорю, а не про человека с этой фамилией.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А тем временем Росгвардии предложили интегрироваться в компьютерные игры для улучшения имиджа. В ведомстве сообщили, что прорабатывают эту инициативу. Как пишет «Коммерсант», автор идеи, глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, он пояснил, что Росгвардии, как самому молодому силовому ведомству, которое находится на переднем фронте борьбы с преступностью, целесообразно использовать новые формы медиакоммуникации. Такой подход могут использовать и другие силовики, убежден депутат. Источник издания рассказал, что предложение прорабатывалось еще до начала военных действий России на Украине. Ранее в стране начали продавать игрушки с Росгвардии наподобие Лего. Вот, то есть медиакоммуникация, значит, если интегрировать героев в игру какую-то, то, соответственно, это улучшает имидж. Или нет? Связано это вообще или нет? Как игры влияют на имидж прототипов? Ну, то есть, как кажется, в общем-то, вопрос не в том, как будет в компьютерной игре Росгвардия представлена, а, или какое-нибудь ведомство X, например, а то, как это ведомство X поступает в реальной жизни. Вот, и неважно, это МВД, Следственный комитет, МЧС или еще что-то, потому что мы прекрасно понимаем, что есть люди, как, значит, выполняющий свой долг, а есть негодяи. Вот. И как-то не интегрируя это все в компьютерную игру, на самом деле, ну, реальность говорит несколько об ином. Или действительно это очень важно. 7373-948, то есть популяризация. Популяризация, образы, имиджи, чтобы, соответственно, молодые люди в эти игрушки играли, в эту вселенную погружались, потом решали поступить, и, соответственно, в общем, все сыты. Александр Кузьменко с нами должен быть на связи, независимый эксперт по интернет-технологиям. А еще, пожалуйста, напишите, люди, которые играют в компьютерные игрушки, вот действительно не хватает таких героев? И формируется ли образ конкретно взятого в ней ведомства X или там, не знаю, государства Y в зависимости от того, как оно представлено в видеоигре? Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а правда ли есть линейная взаимосвязь между имиджем прототипов и то, как они представлены в компьютерных игрушках?
Нет, ну, конечно же, это только, скажем так, представление, потому что никак, естественно, человек, как его не назовешь, как яхту, как паровоз, не связан с тем, что он представляет самой, сам по себе.
Ага, но как вам инициатива вот подобного рода, что надо каким-то образом интегрировать больше, лучше и активнее?
Ну, конечно, эта инициатива действительно правильная, потому что как вы яхту назовете, так она и поплывет, вот поэтому... Если вы хотите те или иные образы или роли или профессии показать через метод видеоигры, а обучение по видеоиграм – это очень, скажем так, простой и скорейший образ понимания и восприятия тех или иных образов, то в этом нет ничего, на мой взгляд, дурного.
Ну, просто есть, скажем так, идея интегрировать представителей определенного ведомства в видеоигру с целью, чтобы об этом ведомстве узнали, чтобы, значит, герой в компьютерной игре как-то себя хорошо проявлял. Но, с другой стороны, есть реальность. Когда там новость от 30 ноября 2021 года, что 7 высокопоставленных силовиков, в общем, попилили бюджет на 200 миллиардов рублей, миллионов рублей, прошу прощения, и могут, соответственно, за это поплатиться со свободой. Вот мы же не можем сравнивать две позиции?
Ну, тут в зависимости от того, как посмотреть. Угу. Смотрите, если мы воспользуемся, например, международным опытом, а у нас в качестве международного опыта принято воспринимать такую страну, как Соединенные Штаты Америки.
Давайте, да.
То там, например, уже очень много лет, даже десятилетий, существует такое направление, которое называется американская армия. Ну, в Америке армия у нас не всеобщая, вот в Америке в армии только контрактная исключительно. Поэтому она заинтересована в привлечении новых контрактников каждый год, чтобы того, что люди пошли служить в армию. Mm-hmm. И еще 20 лет назад американская армия изобрела такую штуку, которая называется видеоигра под названием America's Army.
Которая точно так американская армия. Ага.
Американская армия, совершенно верно. Так. И диск с этой игрой можно абсолютно бесплатно взять в любом... на американском военкомате, потому что у них тоже есть призыв, и осенний, и синий, в общем, похоже на нашу систему устроена. Вот, можно прийти, тебе товарищ сержант расскажет о том, как здорово там работать на дядюшку Сэма, как надо поехать и уничтожать каких-нибудь там злобных бородачей, где-нибудь за
на Ближнем
океаном.
Востоке.
Угу. Или где-то еще в каких-то местах. И чтобы ты, дружок, это лучше понял, вот тебе диск. У тебя же компьютер есть? Есть, молодец. Возьми,
а это работает? Серьезно?
Это работает. Мало того, что это работает, так еще около 10 лет назад они проводили исследования специально в американской армии, и выяснилось, что порядка 20% военнослужащих записались добровольчески в американскую армию ровно потому, что они поиграли так или иначе в эту игру, потому что она бесплатная, она интересная, она классная, и действительно была очень неплохо сделана.
То есть, получается, подождите, я из видеоигр сейчас просто в сериалы. У нас на протяжении там 25 лет очень было часто принято снимать сериалы про будни сотрудников правоохранительных органов. И можно ли действительно провести статистику, сколько людей пошло служить в ряды силовых структур, в силовые структуры, посмотрев такие сериалы?
Я, к сожалению, не обладаю подобными цифрами.
Ну, то есть, я имею в виду про взаимосвязь, я параллель провожу.
Да, но параллель абсолютно совершенно верно сделана. То есть, если ты хорошо показываешь работу сотрудников правоохранительных органов, ну, вспомним, да, начиная от улиц...
Разбитых фонарей,
да, и заканчивая сериалом «Кадет», например, который тоже побудил очень многих людей пойти в какие-то силовые ведомства. Вот, то... очень простая аналогия и действительно очень прямая.
А наш слушатель, правда, наш слушатель говорит, что и в игры играют в основном с вымышленными мирами, реальности и так хватает. А вот популярность видеоигр можно отследить? Смотрите, видеоигры, где действительно фантазийные фэнтези-персонажи, и вот видеоигры, где есть, значит, персонажи с реальными прототипами.
Ну, абсолютно можно прямым методом это отследить, потому что одна из самых прямых и популярных игр на свете уже не один десяток лет называется Counter-Strike.
Да.
И эта игра, по сути, аналог советской зарницы, когда люди делятся на две команды, на команду, условно говоря, плохишей и хорошистов, вот, и одни должны поставить бомбу, а другие должны ее, например, обезвредить. Ну, это такой самых простейших примеров. Вот. И подобные, скажем так, сюжеты, подобное времяпрепровождение является популярным уже не один десяток лет. И они также отображены в видеоиграх. и ничто их не заменит и не поменяет на другие.
Понятно.
Что же касается фэнтези и всего остального, ну да, это тоже времяпрепровождение. В конце концов, мы читаем не только сказки, но еще и документальные истории и какие-то реальные новости.
Спасибо большое, Александр. Да, принято. Александр Кузьменко был с нами, независимый эксперт по интернет-технологиям. Давайте новости послушаем, а потом про реальность международной дипломатии. Ее обязательно обсудим.